Слава Богу, братья и сестры. Я прочитаю Псалом 96, 2 стих. «Облако и мрак окрест его, правда и суд – основание престола его». И второе место Писания – это 88 Псалом, 15 стих. «Правосудие и правота – основание престола твоего». Аминь. И, братья и сестры, я сегодня хочу поговорить об отношении верующего человека к суду. Это будет продолжение темы, которую несколько раз Бог дал возможность говорить на такую тему «Не делайтесь участником чужих грехов». Я немножко напомню. Это, знаете, такой тонкий и хитрый грех, когда человек становится соучастником греха. Вот если прямым образом человеку предложить грех, человек может твердо сказать «нет». Но вот враг ищет такую лазейку, чтобы через что-то человек стал соучастником этого греха. Я помню, один мне брат задает вопрос, вот подъезжает к родственнику, в лесхоз, он выносит ворованное топливо, ставит ему в машину, и вот этот брат везет это, его, этого человека с этим топливом, спрашивает у меня, это грех или не грех? Вы знаете, человек не может разобраться, перевозить ворованное топливо, это грех или не грех? Конечно, грех. А вот если бы ему прямым образом предложить, слушай, давай вот тут можно в этом лесхозе слить, украсть, что бы он сказал? Я думаю, он бы сказал нет. А вот здесь вот таким вот образом вот враг подошел, человек сделал грех и даже вот не может разобраться, это грех или не грех. Надо было помощь извне, чтобы помочь разобраться. Но важно, когда внутри у человека вот это вот свидетельство. И первая возможность, когда человек может стать соучастником, это делами. Деньги дает на грех, работает на соответствующем предприятии, которое производит что-то греховное, вот, перевозит там, продает, покупает и так далее. Вот, стелит людям постель, которые живут в блуде, дает комнату или квартиру, ну, например, людям, которые живут в блуде, вот таким там, таким, пришли, приехали, например, люди не расписаны, вот, нате, поживите. Люди в блуде живут, и вот человек предоставляет, вместо того, чтобы сказать, так, ты давай здесь, ты давай вот здесь. Эти, вот дают, например, комнату или вот постель таким образом, одну на двоих, когда это делать нельзя. Люди живут во грехе, и верующий человек не должен становиться соучастником греха. Вторая возможность, когда человек может устами стать соучастником, поддерживать ненужные разговоры, сплетни, осуждения, там, клевету разносить. Или, например, наверное, приводил в этот пример в церкви, когда в одной церкви было, шло такое пророческое слово, здесь есть человек, который направляет людей в ад. И знаете, церковь так, ну, такое слово услышать, как, кто направляет. И выходит один брат, он понял, о чем идет речь. Братья и сестры, помолитесь обо мне, это обо мне было сказано слово. И знаете, я понимаю, наверное, такой брат, о котором, ну, не то, что там в грехе находится, в каком-то заблуждении, вот, и у него спрашивают, а как ты направляешь людей в ад? А очень просто, вот там, где я живу, живет колдунья. И вот люди приезжают к ней на сеансы. И вот, проходя мимо меня, спрашивают, а где живет такая-то? Где живет потомственная целительница? И человек понимает, чего они спрашивают. А вот там она живет. Куда человек направляет людей? В самое логово дьявола. Вместо того, чтобы объяснить людям, куда вы идете. Это зло, это страшный грех, оккультизм, это мерзость пред Богом. Я не буду вам говорить об этом. Вот-вот там живет. Вот туда вам надо. И вот человек, слава Богу, понял, о чем идет речь. Вот. Помню, знаете, тоже разные такие вот моменты. И вот это та сфера, где очень, ну, больше часто надо руководствоваться. Библия говорит, ибо у вас должны быть чувства навыком, приучены к различению добра и зла. Есть явное, когда человек понимает, это грех. Есть вот это грех, вот это не грех. А есть такая сфера, где иногда люди не могут разобраться. Вот это грех или не грех? И там надо именно вот иметь вот это вот руководство, чувствительность к Духу Святому. Вот. И тоже помню, как-то был в одном месте, за границей это было, была миссионерская поездка. И знаете, тоже так вот шел, это было в Китае в 12-м году, когда Бог там позволил быть. И знаете, тоже так вот, гуляя по тому городу, смотря достопримечательности того города, один брат мне показывал, вот проходили мимо буддийского монастыря. Ну и такое желание посмотреть, чем там люди там занимаются. Но чтобы туда зайти, надо было заплатить небольшую сумму денег. Небольшая сумма. Там немножко больше, чем $0.50. Вот, но Меня такое, ну, интересно там, что там, ну, так вот просто, чем хоть занимаются люди. Но я думаю, не, дьяволу я даже и копейки не дам. Вот, да, так бы, если бы не надо было платить, может быть, зашел там, ну, не участвуя, естественно, в этих обрядах, может быть, что-то там глянул, чем там люди эти занимаются, вот, которые попали под это дьявольское обольщение. Но раз там надо платить... Не из-за того, что мне этих, знаете, там небольшая сумма, но кому оно пойдет? Оно пойдет в этот буддийский монастырь. Кому там люди поклоняются? Дьяволу. Я не хочу становиться даже вот таким образом соучастником греха распространения этого заблуждения. И третья возможность, когда человек может стать, очень тонкий момент. Его так легко скрыть. Это когда человек начинает сердцем поддерживать тот или иной грех. Начинает радоваться греху, злорадствовать греху. Не стоило тебе злорадствовать, Господь говорит в книге Аудия Едому, когда пришло бедствие в Иаков. Вот пришло бедствие, а человек, а Едом, потомки Исава, они злорадствовали. Если в книге Иезекииля, 9 глава, 4 стих, там говорится, пройди по городу, поставь метку на тех, которые воздыхают о беззаконии города. Вот одни реакция на зло воздыхают о беззаконии города, другие видят зло, и они злорадствуют. И знаете, братья и сестры, в мире очень много зла. И Христос говорит, услышите о войнах и военных слухах. То есть Господь это предупреждает, что это будет. Но очень важно вот в этих условиях сохранить правильное состояние сердца. Есть люди, допускают злобу, ненависть допускают. Есть, когда, например, поддерживают или одно зло, или другое зло, по разным причинам. Есть какие-то национальные предпочтения. Люди с одной нации будут поддерживать одно, болеть за одних, с другой нации за других. Есть расовые, ну, может быть, это к Беларуси не так относится, но к другим странам. Люди с одной расы поддерживают одно, с другой другое поддерживают. Есть, когда у человека какие-то, ну, могут быть политические предпочтения. Одни могут быть поддерживать одно зло, другие другое зло. И вот наша задача, чтобы нашим ответом было Слово Божие. Чтобы мы бодрствовали велико над своим сердцем. Чтобы смотрели, чтобы мы даже своим сердцем не стали соучастником греха другого человека, чтобы хранили себя чистым. И вот, возвращаясь к суду, четвертая возможность, когда человек, грех другого человека может поразить или нас, или нашу семью, это неправедное отношение к суду. И Библия говорит, правда и суд – основание престола его. Но... Есть праведные отношения, есть неправедные отношения. Читаю первое послание Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делающий такое дело. И дальше с 12 стиха. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». В чем была беда этой церкви? В церкви страшный грех. Павел говорит, даже у язычников такого нету, то, что у вас творится. И вы, ну так, Господи, а в чем наша вина? Ты что этот сделал? А вы не предприняли никаких действий к этому человеку. Вот в чем ваша вина. Не внутренних ли вы судите? О каком суде идет речь? Здесь речь идет о мерах церковного взыскания. Как? Когда к согрешившему человеку применяются определенные меры. Ну, замечание, если готов исправляться, отлучение, если упорствует в грехе, противится и не готов исправляться. И знаете, и вот подобное мне тоже довелось видеть. Например, я помню, в России, в одной церкви, это на юге было, России такая история, такая ситуация была. Помню, проповедовали, служили в одной небольшой церкви. И вот, знаете, там идет пение или прославление, как правильно назвать. И вот одна... Ну, я думал, сестра. Оказывается, она не была сестрой. Ведет это пение, прославление. Там был слайд, то есть ложе слайда на проектор, и вот на стену будет псалом. И она была ответственна за это служение, подбирала псалмы. И знаете, в конце служения призыв к покаянию, выходит этот человек на покаяние, говорит, я так больше жить не могу. А что такое? Оказывается, она вела в церкви пение и жила с каким-то неверующим человеком в блуде. И в церкви была ответственна за прославление. И более того, церковь об этом знала. Вот такое бывает состояние. Братья и сестры, я еще понимаю, бывает, церковь только зарождается, младенческий уровень. И с младенцем один спрос. Но бывает, когда бывает церковь зрелая, и в церкви грехи, вот тоже подобное вот отношение к греху. Да, мы не судим, Бог будет судить. Нет, Павел говорит, не внутренних ли вы судите? Более того, если человек противится, не признает, написано, 9 стих. «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Вот такое строгое местописание. Это к человеку, который живет во грехе, он не признает, он противится. И Библия говорит, с таким даже и не есть вместе. Хорошо, теперь другое местописание читаю. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. А вот здесь сказано, не судите». Апостол Павел говорит, не внутренних ли вы судите, призывает к суду. Иисус Христос говорит, не судите. Братья и сестры, кого мы должны больше слушать, Иисуса Христа или апостола Павла? И того, и другого, слава Богу. Иногда говорят Иисуса Христа, вот, мы понимаем, Иисус Христос выше, чем апостол Павел, но и там Слово Божие. Здесь Иисус Христос прямым образом сам говорит, там Иисус Христос говорит через апостола Павла. И там Слово Божие. Не судите, да не судимы будете. Это Слово Божие. Не внутренних ли вы судите? Это Слово Божие. И здесь нету противоречия. Здесь речь идет о разных судах. Когда апостол Павел говорит, не внутренних ли вы судите, речь идет о мерах церковного взыскания. Цель. Вот та закваска, которая попала в церковь или в тесто, Павел сравнивает, чтобы она не распространилась и не поразила других. Да, есть верующие люди. Они вне зависимости, какое духовное состояние церкви. Они будут бодрствовать и искать Бога. Но есть и другие. И вот если попала закваска, то она может поразить других, которые находятся, ну, не на таком духовном состоянии. Но когда Иисус Христос говорит, не судите, да не судимы будете, здесь речь идет об отношении сердца. Когда в сердце поселяется осуждение, злоба, ненависть, неприязнь, вот этого суда у нас быть не должно. Этот суд запрещен. Братья и сестры, есть когда такой суд применяется даже к не согрешившему человеку, вот человек допустил что-то в свое сердце, какую-то неприязнь, но Библия запрещает такой суд даже к согрешившему человеку. Например, если человек пал в грех, церковь должна применить меры церковного взыскания. Но в нашем сердце не должно быть к этому человеку осуждения, злобы, ненависти, неприязни. Да, есть какое-то такое святое негодование на грех. Павел при виде города, наполненного идолами, возмутился духом. Поставил знак на тех, которые воздыхают о беззаконии города. Но святое только негодование. Есть не святое негодование. Это когда люди так негодуют на грех, что сами становятся грешниками. Допускают тоже злобу, ненависть, что-то еще. Но есть какое-то вот такое внутреннее возмущение против греха у праведного человека. Это нормально. И поэтому, если человек например, падает грех. Вот вторая возможность, когда грех другого человека может поразить либо нас, либо нашу семью. Когда человек падает грех, а мы занимаем позицию осуждения, злобы, ненависти, неприязни к этому человеку. Начинаем топтаться по этому человеку. И тогда грех этого человека, он поразит либо нас, либо нашу семью. И тоже пример. В одной церкви дочь одной сестры, она же тоже была членом церкви, начала встречаться с неверующим человеком, парнем. Это грех. И вот другой человек занимает осуждающую позицию. Блудница, 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 блудница. Проходит время, и две его дочери впадают в точно такой же грех, только еще хуже. Почему? Не судите, да не судимы будете. Но судите судом праведным. Есть суд праведный, а есть суд неправедный. Что необходимо было сделать? Применить меры церковного взыскания. Если человек готов исправляться, ставится на замечание. Если не готов исправляться, с большим сожалением, и тоже это делается с любовью к этому человеку, применяется вот эта мера отлучения от церкви. Но с молитвой: «Боже, помилуй эту душу, дай покаяние этой душе, возврати, помилуй эту душу, чтобы эта душа покаялась и оставила грех». Притом даже не церковь отлучает, человек сам себя отлучил через грех. Церковь просто констатирует факт. Хорошо, следующее. Если мы видим сучок в глазе брата или сестры, что надо делать? Библия к чему призывает? Библия призывает этот сучок достать. Этот сучок надо достать. Но чтобы достать сучок из глаза брата, необходимо, чтобы наши глаза хорошо видели. А если в нашем глазе бревно, человек духовно слепой, бревно осуждения, злобы, ненависти, неприязни к человеку, и вот он в таком состоянии полезет доставать сучок. Достанет? Этим может вместе с глазом достать. Сделает только еще хуже. Инвалидом сделать. То есть, и Библия говорит, цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Ни злоба, ни осуждение, ни неприязнь от нечистого сердца, а любовь от чистого сердца. Знаете, братья и сестры, иногда люди начинают кого-то обличать, подошло что-то, внутри накипело, и вот в таком состоянии человек пытается обличать. В таком состоянии надо обличать? Ни в коем случае. Положи перст на уста, и если внутри злоба, если там ненависть, если там осуждение или зависть человеку, иди в молитвенную комнату, кайся, проси у Бога прощения, очищения, к служителю подойди помолиться. Помолись за меня. В моем сердце неприязнь. Вот хочется сказать этому человеку, не надо ничего говорить. Ты не в том духовном состоянии, чтобы что-то говорить. Цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Братья и сестры, вот ситуация, когда мы можем говорить слово, которое будет иметь действие. Если в сердце нет любви, если там подошла злоба, неприязнь человеку, и хочется сказать, наговорить, ни в коем случае. Да, я понимаю, от избытка сердца говорят уста. Оно наполняется, хочется, ну, столько наговорить. Приложи усердие, проси, Господи, дай силы. Помоги ничего сейчас не говорить. Потому что если открою уста, сейчас такого наговорю. Положи перст на уста, срочно иди. Скажи, братья и сестры, например, в каком-то коллективе, например, среди верующих, и вот хочется сказать, братья и сестры, подождите, мне срочно надо выйти. Господи, помоги, помоги, только б ничего не сказать. Только чтобы никакое слово не вышло. Я ж не в том духовном состоянии. Иначе сейчас выйдет это слово, принесет такое разрушение. Иногда бывает, человек выйдет, споет. Или, например, расскажет стихотворение. У другого раз зависть подошла, щелкнула. Что-то заметил не то, хочется обличить. Надо в таком состоянии обличать. Ни в коем случае, братья и сестры. Может, там есть за что обличить. Но мы сами не в том духовном состоянии, чтобы обличать. С бревном в глазу ни в коем случае не надо доставать сучок. Ты его не достанешь, ты наоборот вызовешь противление у этого человека твоим словам. Важно не только слово, которое мы говорим, но дух, который стоит за словом. Иисус Христос говорит такие слова. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. То есть за словами Иисуса Христа стоял Дух Божий. и он менял сердце человека. Но бывают праведные слова, но за ними стоит не тот дух злоба, ненависть, неприязнь, зависть человеку. И вот в таком случае ничего не надо говорить. Тогда должна только одна молитва. Боже, положи, сохрани мои уста, чтобы оттуда ничего не вышло. Пускай даже и не выйдет каких-то, ну, иногда, знаете, бывают слова хорошие, только дух не тот. И здесь надо положить перст на уста. Боже, сохрани. Потому что за моими словами стоит не тот дух. Очисти мое сердце. Приведи мое сердце в должное состояние. Братья и сестры, и вот очень важен, какой дух стоит за словами. И, например, вот мы видим, Илия идет к Ахаву. Ахав говорит, ты ли это смущающий Израиля? Илия твердо противостоит этим словам. Не я, а ты смущает Израиль. Собери мне весь Израиль, и мы посмотрим, кто является Богом. Господь или Ваал? Илия легко противостоит Ахаву. Но дальше такая победа, Бог явил такую славу. И несколько слов Иезавели. Даже не напрямую, а через посланника. И Илия что? Духовно разбит. Почему такая разница? Знаете, за Иезавелью стоял очень сильный демонический дух. Да, Илия мог бы его отразить. Но вот пропустил эту стрелу. И она духовно его поразила. Пришло разочарование, отчаяние. И знаете, слово «Иезавель» переводится таким словом «незамужнее». То есть, есть такое понятие «де юре» и «де факто». «Де юре» – это то, что по бумагам, а «де факто» – это то, что фактически. «Де юре» – она была замужем, а «де факто» – она была не замужем. То есть, она была над мужем, она руководила. «Де юре» – власть принадлежала Ахаву, а «де факто» – Иезавели. И поэтому стоял сильнейший демонический дух. Илия бы мог противостоять, победить. Тот, кто у вас сильнее, того, кто в мире. Но вот пропустил эту стрелу. И она его духовно в этот момент поразила. Пришло отчаяние, разочарование. Господи, все, забирай, не хочу дальше жить. Все. Так подожди, Илия, так а что ты от Иезавели убегаешь? Так вот решение твоего вопроса. А нет, так не хочу. Вот. И Иезавель же хочет тебе лишить жизни. Вот. Но мы понимаем, это состояние отчаяния, которое пришло в жизнь этого Божьего пророка. И вот очень важно, какой дух стоит за словом. Мы знаем это в плане проповеди. Важно также не только слово, а чтобы на проповеднике была Божья сила, Божье помазание. Тогда оно достигает сердец людей. Если помазания нет, то оно остается на уровне разума. И сердце оно не меняет. Если там Божий дух, Божье помазание, оно меняет сердце человека. Вот подобным образом оно работает и не в негативном смысле. Можно говорить правильные слова, но если за ними злоба и ненависть, все, оно дает только обратную реакцию. Можно говорить правильные слова, но с неправильным духом. И поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы были внимательны. С каким состоянием сердца или с каким состоянием духа мы пытаемся вынуть сучок из глаза брата. То есть что-то исправить. Где-то надо что-то исправить. Но цель увещевания есть любовь. Господь говорит, приди в правильное состояние сердца, чтобы сердце было наполнено любовью, Божьим миром, и тогда Бог даст слово, и это слово будет иметь действие. Даже если человек его не примет. Даже если человек его не примет, оно будет иметь действие. Все, ты сказал слово в правильном состоянии сердца. Бог дальше будет работать. Одному проповеднику было сказано, едь в такую-то церковь, скажи такое-то слово. Одному епископу было это сказано. Но они этого слова не примут. Господи, так а что мне туда ехать, говорить это слово, если не примут? А вот если ты не скажешь, я так работать не могу. Но когда ты сказал слово, человек услышал, все, дальше я могу действовать и работать. Человек отверг, я могу производить свой суд. Ну, Божий суд, милости. Не осуждение в плане там погибель, а вот цель, чтобы человек покаялся, чтобы как-то поставить какие-то обстоятельства. Дальше следующий вопрос. Отношение к отступникам. Тоже важный момент. Например, человек отступил от Бога, ушел в мир, пал страшный грех. Пусть Бог милует от этого. Это страшный грех. Библия предупреждает в отношении отступников. Если человек уходит в вечное состояние отступничества, то лучше бы ему не познать пути правды, нежели познал отвратиться от преданной святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот такое строгое слово. Но есть, когда отступники все-таки каются. По своей великой милости Бог дает им покаяние. И вот человек возвращается в церковь, где-то садится там он в конце. Какое наше отношение должно быть к нему? Подальше от него, как от прокаженного, так? Нет. Библия говорит, проявите к нему любовь. Сделать все возможное, чтобы этот человек был восстановлен. Уже восстановится он или нет, это зависит от его решения. Но наша задача – иметь сердце не старшего брата, а любящего отца. То есть сделать все возможное, чтобы этот человек был восстановлен. Возвращайся. Мы столько за тебя молимся. Покайся. Божья милость не сократилась для тебя. Покайся, оставь грех. И второе послание Коринфянам, вторая глава. То есть первое послание Коринфянам, Павел пишет, у вас грех, и вы не предприняли никаких действий. Но дальше, я понимаю, они исправились. Первое Коринфянам дало результат. И Павел пишет уже второе послание Коринфянам, вторая глава, 6 стиха. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». Кому? Этому блуднику любовь. Да, из-за него была пролита кровь Иисуса Христа. И если Бог дает покаяние человеку, кто мы такие, чтобы не принимать этого человека? А к большому сожалению, вот это злоупотребление тоже встречается. Человек кается, явный плод покаяния, его годами не принимает церковь. Я не имею в виду, когда там человек то идет, то падает, то идет, то падает. Там явный плод покаяния. Берем во внимание, когда просится, и годами не принимают. Нормально, какой-то испытательный срок, уже братья определяют. Но кровь Христа омывает когда? Момент покаяния. Возникает вопрос, а для чего тогда испытательный срок? Вот чтобы определить, насколько у человека искреннее покаяние. Поэтому это уже определяют братья. Иногда бывает, даже принимают церковь без испытательного срока. Видят глубину покаяния. Но нормально какой-то испытательный срок, там несколько месяцев, и видят, если на самом деле плод покаяния, все, восстанавливают, принимают церковь. Но когда человек кается, явный плод покаяния и годами не принимает, это беда. И Библия говорит, будьте милостивы, потому что я милостив. Более того, есть даже такие демонические учения, которые говорят, все, отступника не принимать. Особенно, если там блуд пал. Я знаю таких проповедников. И у таких проповедников это приходит и в их семьи. Дети падают в эти грехи и так далее. Как ты сейчас будешь? Вот ты учил, все, отлучить до пришествия, не принимать, даже если каяться. Ну, у нас в Минске, слава Богу, я не встречал такого, но так вообще я встречал такие учения. И поэтому, если Бог дал покаяние отступнику, кто мы такие, чтобы не принимать его? Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Да, ему не надо добавлять жатвы. Жатвы у него и так полным-полно. Но наша задача сделать все возможное, чтобы этот человек был восстановлен. Поэтому праведное отношение к суду. Правда и суд – основание престола его. Есть, когда Господь говорит, надо применить. Какой-то суд, меры церковного взыскания, чтобы сохранить тесто от закваски. А где-то Господь говорит, а вот здесь примени милость, чтобы этот человек был восстановлен. Поэтому пусть Бог благословит. Мое желание помолиться, если мы чувствовали, что у нас было неправильное отношение к суду, занимали позицию осуждения, злобы, ненависти, не в том духе пытались исправить кого-то, в этой молитве можно покаяться, попросить у Бога прощения, чтобы кровь Иисуса Христа омыла и очистила. Пусть Бог благословит. Господь, мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Да будет имя Твое прославлено, да будет имя Твое возвеличено. Господь Боже, и мы молим Тебя, благослови церковь Твою, благослови народ Твой, храни, чтобы церковь не становилась соучастником греха другого человека. Боже, Ты видишь, есть моменты, когда четко можно различить, это соучастие, а это нет.
А есть ситуация, когда для человека непонятно. Боже, и ты тогда дай, Господь, чтобы у человека чувства навыком были приучены к различению добра и зла. Чтобы человек понимал, где соучастие, а где нет. И я прошу тебя, Боже, благослови, чтобы у нас было праведное отношение к суду. Боже, с одной стороны, слово Твое говорит, не внутренних ли вы судите. Господь, Ты наделяешь церковь властью, чтобы применять определенные меры к человеку, который пал в грех. Боже, Господь, и когда церковь этим игнорирует, обычно аргументирует, мы не судьи, Бог судья, то эта закваска греха, она распространяется и поражает других. И ты сказал, не внутренних ли вы судите, Боже, когда человек находится во грехе. Боже, а если даже противиться, Боже, ты показываешь твою строгость. С таким даже и не есть вместе, если называется братом и остается злоречивым, блудником, лихаимцем, идолослужителем. Боже, я прошу тебя, сохрани церковь от лояльности к греху. Сохрани церковь от этой Господь Боже, Господь не святой милости, Господь, на самом деле там нету милости, там просто лояльность к греху. Боже, благослови, сохрани. Но с другой стороны, ты когда-то, ты сказал слово, не судите, да не судимы будете. Есть суд, которым ты не дал нам право судить. Когда в сердце поселяется осуждение, злоба, ненависть, неприязнь человеку, этого суда у нас быть не должно. Даже если человек пал в грех, мы должны молиться и ходатайствовать за восстановление. Боже, и слово Твое говорит, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь? Или как скажешь, да, я выну сучок из глаза брата, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего. Боже, ты показываешь, надо достать сучок из глаза брата или сестры. Но чтобы его достать, необходимо, чтобы мы имели хорошее духовное зрение. Боже, чтобы наши духовные глаза были открыты. Чтобы там не было бревна, злобы, ненависти, осуждения. Слово Твое говорит, цель увещевания есть любовь. Боже, я прошу Тебя, если кто-то пытался кого-то обличить, наставить не в правильном состоянии духа, там была злоба, там была ненависть, там было осуждение, неприязнь, дай покаяние этому человеку. Освободи от этого греха. Боже, может быть, кого-то нужно обличить, но мы не в том состоянии духа. Боже, сохрани, чтобы мы никого в таком состоянии не обличали. Положили перст на уста и шли молиться и искать, чтобы ты привел нас в правильное состояние. И когда наши сердца наполнены любовью, миром, и тогда ты дашь слово, которое будет иметь действие. Боже, Господь, благослови, мы просим тебя, дай покаяние отступников, а у нас пусть будет правильное отношение. Когда возвратился блудный сын, отец сделал большой пир. Боже, помоги нам иметь сердце любящего отца, а не старшего брата, чтобы мы сказали, возвращайся. Божья милость не сократилась для тебя. Покайся, оставь грех. Боже, благослови, очищай, освящай церковь твою. Благослови, чтобы у нас было праведное отношение к суду. Ибо, Господь, правда и суд – это основание престола твоего. Тебе да будет слава, хвала, честь и благодарение. Молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.